Глава 17. Пустые пузыри. Вечером того же дня вертолеты, стоявшие на земле вот уже на протяжении нескольких дней, снова поднялись в воздух. Образовав электрическую дугу на высоте 3000 метров, они возбудили три шаровых молнии. Семь человек, находившихся на борту вертолетов, включая нас с Линь Юнь, наблюдали за грозовыми шарами в бинокли до тех пор, пока те не исчезали, но никто из нас так ничего и не увидел. «У вас недостаточно хорошее зрение», — сказал Дин Кьи, ознакомившись с результатами.
«Мы с капитаном Лю также ничего не видели», — сказал капитан Джен, пилот одного из вертолетов.
«Значит, и у вас тоже недостаточно хорошее зрение».
«Что? Это у меня плохое зрение! Да у меня зрение 3-0!» — воскликнул капитан Лю, пилот второго вертолета. «Вы не найдете другого человека с таким же острым зрением!»
«В таком случае возбудите еще несколько шаровых молний и внимательно следите за ними», — невозмутимо сказал Дин Кьи.
«Профессор Динг, возбуждение шаровых молний — занятие крайне опасное», — вмешался полковник Сюй. «Необходимо соблюдать предельную осторожность».
«Полагаю, нам следует прислушаться к совету профессора Динга и попробовать еще раз», — сказала Линь Юнь. «Иногда приходится рисковать».
Дин Кьи пробыл у нас в центре меньше двух дней, и за это время отношение к нему Линь Юнь претерпело разительные изменения от подозрительности к уважению. Причем подобное уважение, обратил внимание я, она не испытывала ни к кому другому. После этого совещания я сказал ей об этом.
«У Дин Кьи полно свежих идей», — ответила Линь Юнь. «Он мыслит такими категориями, до которых нам никогда не подняться».
«Пока что я не слышал от него ни одной впечатляющей мысли».
«Я не говорю о чем-то конкретном, просто у меня такое чувство».
«Но как его глубокомысленные загадки помогут нам решить наши проблемы? И еще, Дин Кьи буквально патологически упрям. Мне это не нравится».
«Шаровая молния сама является глубокомысленной загадкой».
И вот утром на следующий день полеты с целью возбудить шаровую молнию продолжались еще 3 часа. Были возбуждены 2 грозовых шара, однако результаты оказались такими же, как и накануне. После того, как шаровые молнии исчезали, видеть было больше нечего.
«Я по-прежнему считаю, что виной всему недостаточная острота зрения», — заявил Дин Кьи. «Нельзя пригласить других летчиков получше, тех, которые летают на самолетах».
Его предложение привело пилотов вертолетов в ярость.
«Их называют летчиками-истребителями», — рявкнул капитан Джен. «И я вам вот что скажу. И у вертолетов, и у самолетов есть свои достоинства и недостатки. Нельзя утверждать, что одни летчики лучше других. Что ж касается зрения, врачи предъявляют к нам абсолютно одинаковые требования».
«Меня не интересуют ваши военные проблемы», — усмехнулся Дин Кьи. «Даже так, должно быть всему виной расстояние до объекта. На таком удалении увидеть грозовой шар не сможет никто».
«А я убежден, что и вблизи его никто не увидит».
«Такое возможно. В конце концов, пузырь абсолютно прозрачный. Условия для наблюдения такого объекта в воздухе крайне неблагоприятные. Поэтому нам необходимо захватить его и изучить в спокойной обстановке на лабораторном столе».
И снова мы неуверенно переглянулись. В присутствии Дин Кьи такие идеи становились для нас обычным делом.
«Совершенно верно. У меня есть план. Мы можем захватить невозбужденную шаровую молнию и сохранить ее».
«Такое возможно? Но ведь мы их даже не видим».
«Слушайте внимательно. Пока вы летали, я изучал технические данные вот на это», — сказал Дин Кьи, указывая на стоящие перед ним 2 сверхпроводниковых аккумулятора.
«И какое они имеют отношение к шаровой молнии?»
«Такой аккумулятор способен заключать в себя невозбужденную шаровую молнию».
«Как?»
«А очень просто. Если прикоснуться к грозовому шару сверхпроводящим проводом, подсоединенным к аноду аккумулятора, молния перетечет в аккумулятор и будет сохранена в нем в виде электрического тока. Таким же образом ее можно будет выпустить через катод».
«Чепуха!» — воскликнул я. Выходки Динг Йи стали просто невыносимыми, и я уже сожалел о том, что мы его пригласили.
«Сделать это будет непросто», — совершенно серьезным тоном произнесла Линь Юнь. «Мы не можем видеть пузыри, так как же мы к ним прикоснемся?»
«Майор, а вы человек толковый», — хитро усмехнулся Динг Йи. «Быть может, вы немного подумаете над этой задачей?»
«А что, если действовать вот так? Когда шаровая молния находится в возбужденном состоянии, мы можем ее видеть, и если в то самое мгновение, когда она погаснет, мы поднесем провод туда, где она только что была, мы к ней прикоснемся».
«Но только сделать это надо будет быстро», — кивнул Динг Йи, «иначе пузырь отлетит в сторону».
Хитрая усмешка оставалась у него на лице. Нам потребовалось какое-то мгновение, чтобы понять смысл предложения Линь Юнь.
«Но это же смертельный риск!» — воскликнул кто-то.
«Товарищ майор, не слушайте этот вздор», — сказал капитан Лю, обращаясь к Линь Юнь.
«Капитан, профессор Динг — физик с мировым именем, действительный член Китайской академии наук», — строго напомнил полковник Сюй. «Относитесь к нему с должным уважением».
«Эх, пустяки», — небрежно махнул рукой Динг Йи. «Мне к такому не привыкать».
«А, у меня есть одна мысль. Доктор Чэнь, я должна кое-куда тебя свозить», — сказала Линь Юнь, уводя меня из кабинета.
Линь Юнь объяснила, что хочет взглянуть на нечто под названием «защитные щупальца», сказав, что эта система со странным названием должна решить нашу проблему. Мы ехали 4-5 часов в направлении Джанзякоу и в конце концов оказались в горной долине. Земля была исчерчена следами гусениц. Линь Юнь объяснила, что это полигон, на котором проходят испытания нового основного боевого танка модель 2005. Встретивший нас майор в форме танкиста сказал Линь Юнь, что человек, отвечающий за защитные щупальца, сейчас занят, и попросил подождать.
«Пожалуйста, не желаете выпить воды?»
У майора-танкиста воды не было. Ее доставил танк. Два полных стакана стояли на подносе, помещенном на дуле пушки. Тяжелая бронированная машина медленно ползла к нам, и ствол оставался направленным на нас, словно притянутый мощным магнитом, невзирая на то, что корпус танка поднимался и опускался. Из стаканов не пролилось ни капли. Офицер-танкист весело рассмеялся, увидев наше удивление. Модель 2005 кардинально отличался от всех танков, которые я видел в прошлом. Приземистый, угловатый, ни одного плавного изгиба. Башня и корпус, представляющие собой два плоских вытянутых прямоугольника, уложенных друг на друга, производили впечатление несокрушимости. Вдалеке второй танк стрелял на ходу. Грохот выстрелов болезненно воздействовал на барабанные перепонки, и хотя мне хотелось заткнуть уши, увидев, что Линь Юнь и танкисты весело разговаривают о чем-то, не обращая внимания на оглушительный гул, я постыдился это сделать. Через полчаса, наконец, появился руководитель системы защитных щупальцев. Первым делом он решил продемонстрировать нам работу системы. Мы подошли к многоствольной установке. Два солдата как раз заряжали реактивный снаряд в верхнюю трубу.
«Настоящая противотанковая ракета стоит слишком дорого, поэтому для демонстрации мы используем вот это», — сказал руководитель проекта. «Снаряд прошел предварительную подготовку и обязательно поразит цель».